В эфире «Трезвые вести» – программа об опасности алкогольной и табачной наркомании и о том, как нам найти трезвый выход из пьяного тупика.
Уважаемые радиослушатели, у микрофона Андрей Никитин. В понедельник, 17 ноября, в Госдуме России состоялись парламентские слушания с примечательным названием «Актуальные вопросы законодательного регулирования алкогольного рынка России. Проблемы и решения». На слушаниях речь шла о цене пол-литра водки. Правительство предлагает установить минимальный уровень цены на пол-литровку 85 рублей в розницу. Вполне возможно, что эта сумма слегка подрастет в связи с инициативой депутата Единоросса Виктора Звагельского, который предлагает обязать производителей алкогольной продукции производить целевые отчисления на оказание медицинской помощи в наркологических и иных специализированных клиниках. Алкогольные производители предложили и другие уже стратегические меры разработать концепцию национальной госполитики в сфере производства и оборота алкоголя. В частности, рекомендуется обратить внимание на важность создания благоприятных условий для развития виноградно-винодельческой отрасли, которая будет способствовать увеличению объемов натурального вина и поможет снизить общий объем употребления алкоголя и уменьшить негативные последствия от его употребления. Собственно, алкогольный капитал, а вместе с ним и думское большинство, предлагает и руководству, и народу выползать из пьяного болота уже не раз опробованным и совершенно тупиковым способом. Бороться с пьянством и алкоголизмом посредством научения граждан правильному, так сказать, культурному, умеренному потреблению алкогольного наркотика. По-прежнему замалчивается совершенно иной выход по пути полной трезвости, за который выступала в конце 19-го, начале 20 века русская интеллигенция. Толстой, Бехтерев, Павлов, Мечников и многие другие. Идея полной трезвости вновь была поднята в 80-х годах прошлого века уже в Советском Союзе по инициативе замечательного человека и гражданина, академика Федора Григорьевича Углова, автора доклада, прозвучавшего в 1981 году в Дзержинске, с которого, собственно, и пошло трезвическое движение в современной России. 22 июня Федор Григорьевич Углов ушел из жизни на 104-м году, оставив после себя научное наследие, тысячи сбереженных жизней, а также тысячи соратников, которые и сегодня продолжают его благородное дело. О Федоре Григорьевиче Углове мы говорим сегодня с первым заместителем Союза борьбы за народную трезвость Владимиром Георгиевичем Ждановым.
Действительно, 22 июня не стало величайшего человека России. Я еще раз подчеркиваю, это величайший человек России, который на рубеже веков спас русский народ и другие народы от уничтожения и полной деградации и вымирания. Это человек, который поднял знамя борьбы за трезвость. А я хочу сказать, что алкоголь на сегодняшний день – это главное оружие геноцида, главное оружие уничтожения нашего народа. И организовать защиту в этой великой алкогольной войне, которая ведется против нас, как раз и выпало Федору Григорьевичу Углову. Он величайший хирург, его чтят во всем мире, называют вторым Пироговым 20 века. Но то, что он сделал, конечно, для народа, для трезвости, это останется в веках.
Владимир Григорьевич, как раз вот в эти дни отмечалось 25-летие начала трезвенского движения в Новосибирске, а ведь не 25 лет, а чуть меньше. Федор Григорьевич Углов приезжал впервые в Новосибирск, да? Вот скажите, вы когда с ним впервые встретились и познакомились?
Это, конечно, детективная история. В сентябре месяце 83-го года, это 25 лет назад, в Академгородок попал затрепанный экземпляр доклада какого-то академика, то ли Углова, то ли не Углова, о медицинских социальных последствиях употребления алкоголя в СССР. В этом докладе этот академик сделал вывод, что наш народ целенаправленно, как индейцев в Америке, уничтожают алкоголем. И в конце этого доклада, обращаясь к правительству и к партии коммунистической, он сказал: «Ну, если вы не восстановите сухой закон, какой был при Ленине, то вы хотя бы объясните народу, чего ради убивают миллионы людей, чего ради рожают миллионы дебилов, вы объясните, чего ради все это делается». Этот доклад, попавший к нам, он, конечно, совершил мощнейший переворот в умах научной молодежи в Академгородке. И надо сказать, что вот эта научная молодежь, а я был зампредседателя Совета научной молодежи Сибирского отделения Академии наук, в общем-то, мы все вышли из малых городов, деревень, мы еще не потеряли связи с народом, не потеряли вот это чувство ответственности за то, что остается на нашей малой родине. И вот эти-то вот люди молодые, нам было где-то по 30, 35, 25 лет, они сами сознательно повыливали все и навсегда стали трезвыми людьми под влиянием доклада именно Углова. Ну, а тут встал вопрос, надо все-таки разыскать Углова.
То есть, есть ли такой человек?
Есть ли он на самом деле или нет, этот человек? А мы уже начали сами читать лекции. И я звоню, значит, в Академию медицинских наук, спрашиваю, есть такой академик Углов? Да, есть такой хирург Углов, да, вот он живет в Ленинграде. Ну ладно, хоть он есть, это уже для нас большое дело. А я был еще член совета Дома ученых сибирского отделения. Я прихожу к директору Дома ученых и говорю: здрасте, здрасте. Я говорю: а давайте мы пригласим к нам Углова от имени Дома ученых, и он приедет. Ну, пишите. И я, как член совета, написал заявочку, что прошу пригласить академика Углова для чтения лекции о здоровье, значит, обо всем в Доме ученых. И мы это письмо состряпали. А она ни сном, ни духом не знала ни...
Суворова, да?
Суворова, да, была. Суворова была директор Дома ученых. Она ни сном, ни духом не знала, кто такой Углов, но, так сказать, бумагу эту подписала. И вот я беру эту бумагу и лечу в город Ленинград. А у меня был повод в Ленинград слетать, потому что у меня как раз жена была на месяц на переподготовке в Ленинграде. Это как раз был ноябрь месяц. И я 4 ноября 83 года, вот 25 лет назад, прилетаю в город Ленинград. Ну, прилетаю, начал разыскивать Углова. Разыскал Углова телефон. А он был как раз на даче в Комарово. Звоню, говорю: здравствуйте, можно Углова? Да, я слушаю. Я вот из Академгородка, из Новосибирска, хотел бы узнать. Вот нам попал доклад распечатанный за вашим именем. Мы бы хотели узнать, вы этот доклад делали или нет? Ну, да, делал вроде, ага. Я говорю: очень здорово. Вы знаете, мы ваш доклад распечатали уже, наверное, 1050, разослали по всем инстанциям, куда только можно. Он: да, ой, как интересно, ага. Я говорю: более того, в Институте автоматики и электрометрии, где я научным сотрудником работаю, мы раздали всем коммунистам, 95 коммунистов, и на отчетно-перевыборном собрании они подняли этот вопрос и потребовали, чтобы ЦК КПСС приняла меры, чтобы распечатала доклад Углова миллионными тиражами, а у меня это решение тоже на руках было, это вообще было удивительно, когда из обкома приехал инструктор, идет отчетно-перевыборное собрание, и из 13 выступающих 11 говорят об Углове, о трезвости, о всем. И мы, а секретарь партбюро был наш тоже трезвенник Чубый Юрий Васильевич, и мы написали письмо в ЦК КПСС с требованиями, все оформили, все как подчистую. Я слышу, Федор Григорьевич там начинает трясти на том конце. Я даже не понял поначалу. И я говорю: Федор Григорьевич, вот я бы, конечно, хотел с вами встретиться, и вам, значит, и доклад, и у меня письмо, мы хотим вас пригласить в Академгородок. А где вы? Я говорю: да я вот тут сейчас в Ленинграде, вот прилетел, тут вот с женой, мы в гостинице, вот телефон, если хотите, запишите. Ну, говорю, давайте мы после праздников, после 7 ноября, я к вам куда там на работу подойду, и все. Ой, спасибо, все. И пока я ехал, приезжаю, жена в гостинице говорит: уже 4 раза звонил Углов и просил тебя позвонить. Ну, я набираю: алло, Федор Григорьевич. Он говорит: Владимир Георгиевич, я вот не знаю, удобно это или неудобно, но я вот с вашей супругой хочу пригласить к себе в гости, так сказать, там чаю попить, посидеть, поговорить. Он уже не может, ему уже надо срочно встретиться. И мы тут же вот вечером поехали, и мы проговорили до утра. И я, наконец, понял, кто такой Углов и что такое Углов. Когда он в 81-м году отложил все свои работы, все свои дела, и сел полгода, делал этот доклад. Он работал над этим докладом,
То есть он собирал статистику, анализировал?
Всю статистику анализировал. А вы посмотрите, с какой художественной точки зрения, даже как написан доклад, то есть каким прекрасным языком, насколько убедительно и доходчиво вот этот его был написан доклад. И он с этим докладом как раз и выступил на всесоюзной конференции в городе Дзержинске, Горьковской области. А конференция называлась «Профилактика алкоголизма в промышленном городе». Был 81-й год, и Углов подслал заявку на участие в этой конференции. Причем свой доклад он замаскировал следующим образом. Он написал: эндогенные и экзогенные факторы преждевременного старения и смерти. То есть внутренние и внешние факторы преждевременного старения и смерти. Ну и там оргкомитет, который возглавляли отец и сын Левины, известные из Заиграев, это известные спаиватели нашей.
Это были главные, считались главными специалистами по пьянке.
По алкоголизации, да. Они, в общем, как-то так мимо ушей пропустили, то есть, и включили его в программу. И никто не думал, что академик приедет в этот Дзержинск на эту конференцию. Никакой мысли не было. А он приехал. А приехал, он оказался единственным академиком из всех участников. Его, естественно, посадили в президиум. Естественно, ему дали первое слово. И вот он этот свой заклад зачитал. Это была бомба. Эти чуть под стол организаторы не залезли. Кто как допустил? Как просмотрели? А Углов в конце этого своего доклада спросил. Говорит, а вот кто из присутствующих за то, чтобы сухой закон восстановить, который был при Ленине в стране? И подавляющее большинство участников, которые там были, ну, а там были же и представители общественности, все подняли руки. Но надо сказать, что вражье, которое работало, вот эта пятая колонна, она уже работала на эту тему. Кстати, программа уничтожения нашего народа с помощью алкоголя была запущена в 1972 году. В 1972 году уже было принято постановление ЦК КПСС и Совета Министров о борьбе с пьянством и алкоголизмом. И в этом постановлении как раз и был взят курс на культурное питье, на то, что вытеснять водку вином и пивом, на рост, так сказать, качественных и прочих вещей. То есть пошло, как алкогольная мафия знает, как споить любой народ. И вот эти вот Левины и Заиграевы, это были одни из идеологов вот этого вот спаивания нашего народа. Ну и они подняли на уши всю Москву. Этот доклад Углова, его, естественно, никуда, никто его не смотрел, никуда его не дали, а Углова просто объявили сумасшедшим академиком. Почти официально, потому что все книги Углова были выброшены из печати, главлит запретил упоминание академика Углова в открытой печати вообще, то есть его просто нет. И супруга Федора Григорьевича Эмилия Викторовна говорит, мы, в общем-то, уже собрали чемоданчик, вещички, то есть ждали, что когда приедут, заберут в психушку. И вот Углов с 81 года по 83 год он сидел в глухой блокаде. Его обложили со всех сторон. Ему запрещили всюду выступать, говорить, что-то делать. Ну, то есть человек сидел, вот знаете, вот как подпольщик сидит, а наверху, значит, фашисты. И вдруг я приезжаю, звоню. Оказывается, там армия поднимается где-то, понимаете? То есть, и вот его было, я говорю, он когда меня увидел, я уже потом понял, вот какие чувства испытал этот великий человек.
Уважаемые радиослушатели, напомню, что мой собеседник сегодня Владимир Георгиевич Жданов, первый заместитель председателя Союза борьбы за народную трезвость, известный лектор, трезвенник. Говорим мы с Владимиром Георгиевичем о Федоре Григорьевиче Углове, зачинателе практически трезвеннического движения от новейшей истории нашей страны, Советского Союза и России, который 22 июня ушел из жизни. Владимир Георгиевич, все-таки ведь и 25 лет назад Федору Григорьевичу было почти под 80 лет.
Мы приехали, тут говорили, у него жена была в командировке как раз, а у него сын. А его сын, младший сын, ровесник моей старшей дочери. И я, честно говоря, даже не мог предположить, что Углову тогда было 79 лет. То есть я думал, ну, наверное, лет 45, ну, мне было 35, ну, думаю, наверное, тут вот как-то, понимаете, то есть я даже мысли не было. Я говорю, Федор Игоревич, вот мы вас приглашаем в Доме ученых выступить с лекциями и так далее. Он говорит, ну, да, конечно, ну, как же, конечно, уважу, прилечу, все. Я еще раз говорю, я его воспринимал как человека молодого, абсолютно молодого человека, разумного, с великолепным здоровьем, понимаете? Ну, то есть, и приехал к нам, и мы организовали вот эти вот его выступления в Доме ученых. Был забит битком Дом ученых. Федор Григорьевич сделал «Живем ли мы свой век?». И тут-то я узнал, что ему уже почти 80, то есть это для меня было открытие. Ну, был очень интересный был доклад, он там и про алкоголь довольно много рассказывал, все. А на следующий день он сделал еще один доклад в Доме ученых, это уже был вообще зал забит битком, «Алкоголь и мозг». Ну, это был, конечно, просто потрясающий доклад. Он рассказал, как алкоголь разрушает мозг, как человек в дурака превращается, как у человека высшие функции разрушаются, патриотизм, благородство, понимаете? То есть вот что убивает, стыд и совесть убивает алкоголь. Я был, конечно, потрясен. И в конце этого, а он уже воодушевился, Углов, что вот он, ну, представляете, вот его тут так принимают.
Тысячный зал
почти. Как народного героя, да. 1200 мест в зал. А я говорю, был в проходах, люди сидели, там не было яблоку упасть негде. И он в конце сказал, говорит, ну, кто для себя сухой закон? И там почти весь зал поднял руки, сухой закон. И Углов, конечно, прослезился и сказал, вот я, говорит, верю в свой народ, говорит, верю, что придет время, и бесплатно поставят, чтобы народ пил, а народ пить не будет. Вернее, народ откажется пить. Даже бесплатно поставят, и народ все равно пить не будет. Более того, я, говорит, вижу время, что будут платить, чтобы пили, а народ все равно пить не будет. Ну, тут я уж как-то про себя усмехнулся. А что у меня было стажа-то 2 месяца трезвого, все, у меня еще и мозги-то не отошли от этого культурного питья. А сейчас я вижу, насколько он был прав, насколько он был провидец. Уже мощное движение, это одно самое из мощнейших общественных движений у нас сейчас в стране, это трезвенное движение идет. И это уже сотни тысяч людей, которым любые деньги платишь, чтобы они пили. Они пить не будут, потому что понимают, что это главное оружие наших врагов, которые уничтожают наших детей и нашу страну.
Да, это было ваше первое знакомство, а потом практически, я так понимаю, что все эти 25 лет постоянно были какие-то... Или личные встречи, или деловые.
Чуглов, конечно, для нас величайший учитель, для всех. Ну, а мне он, надо сказать, заменил, наверное, и моего рано ушедшего отца. Понимаете, вот этот пример святого человека, вот пример живого святого человека рядом, это чрезвычайно важно.
Ну, о нем все-таки нужно, конечно, несколько сказать слов, наверное. Вот человек, действительно, до 100 лет делавший операции.
Он же родился в Сибири, в Якутии. Возле города Ленска, глухая деревня, он родился, закончил 10 классов. И он единственный из всех, кто 10 классов, он захотел стать врачом. У него была мечта стать врачом, стать хирургом. И он целый месяц оттуда добирался до Иркутска, чтобы поступить в университет на медицинский факультет. Поступил. Потом он со второго курса, с третьего перевелся в Саратовский медицинский институт, и он заканчивал уже медицинский институт в Саратове. Но закончив институт в Саратове, он взял распределение в Киренск, то есть на Лену, опять себе на родину. Он уехал туда и начал там делать операции. И одна из уникальных операций у него там была, он написал в журнал «Хирургия Вестник», написал отчет, что вот была такая-то операция, сделал так-то, то-то, то-то, и послал. Там, когда прочитали, не поверили, таких операций в Москве, в Ленинграде никто не делал успешно, чтобы выжил человек, а какой-то в глухой Сибири, в районном центре, в районной больнице человек делал. Они это дело отложили в сторону. Спустя полгода он еще одну делает там уникальную операцию, а там просто некуда, людей оттуда никуда не увезешь, там хочешь, не хочешь, оперируй, если. Он вторую пишет операцию, приходит опять, вспомнили и про ту. Не поверили, решили послать туда человека. Послали туда человека, выяснили, посмотрели и увидели, что да, это действительно хирург от Бога. И ему предложили сразу переехать в Ленинград, в аспирантуру. Он в аспирантуру переехал, защитил диссертацию, и началась тут финская война. Его призвали полевым хирургом, и он делал операции в палатках, делал операции наших раненых воинов, оперировал. И страшно застудил себе спину. Ну, а представьте, там по 4-5 часов, а мороз, самая была морозная за всю, за 100 лет зима 39-го года. И он с финской войны приехал инвалидом. Его списали из армии, и когда началась Великая Отечественная война, он оказался в Ленинграде с женой, с 4 детьми, обычным хирургом, в районной больнице для людей, не военной. И началась блокада. Детей удалось вывести, а он с женой остался. Жена у него с голода умерла, первая его жена. А он выжил, и он, когда рассказывает об этом, без слез не может рассказывать. Он говорит, я выжил, наверное, только потому, что я был главным врачом отделения хирургического. И мне, говорит, по статусу должны были приносить на пробу обед. И вот, говорит, медсестрички там всегда какую-нибудь макаронину туда положат, в этот суп, я, значит, вот попробую. Только, говорит, из-за этого я и не умер во время блокады. Ну, а после блокады, после войны он опять занялся научной работой в медицинском институте. И он сделал первые в мире революционные операции. Он торакальный хирург. Он первый в мире решился и распилил у человека хрящ, который соединяет ребра на груди. И когда он этот хрящ распилил, он раскрыл грудную клетку, и он сделал все первые операции на сердце, Углов сделал. Он сделал все первые операции на легких, он сделал все первые операции на пищеводе. И более того, после этого, когда узнали, что в России хирург такой делает операции, его пригласили во все центре мира. И он проехал с триумфом по всему миру и делал показательные операции. То есть все собирались в хирургические общества, он показывал, как это делается, делал операцию, и его избирали академиками всех академий мира. Последним, кого избрали его, это наша медицинская академия его избрала. Более того, он в этой академии был изгой. То есть он был из крестьян, из рабочих, так сказать. Он трезвенник, не пьет. И говорит, мне иногда пьяненький подсаживался после какого-нибудь мероприятия президент этой академии и говорил, а Углов был самый известный врач из всех советских врачей, которые тогда, и про него просто никто не говорил, а он в мире был самый известный врач. И он к нему подсаживался и говорил, ну что ты вот, Федя, не пьешь, вот пил бы вместе с нами, давно бы уже был и героем, был бы и депутатом, и, так сказать, и как сыр бы в масле, а вот ты не пьешь, и вот мы, так сказать, тут тебя опасаемся. Но Углов, конечно, он свою трезвость соблюдал очень четко еще со времен. Мать ему сказала, это наказ был материнский. Вот такая вот у него, я говорю, судьба. А в 81-м году он сделал просто, ну, это я считаю... Понимаете, у нас ведь десятки всяких социологических институтов, которые должны были это сделать, но ведь ни одна сволочь не сделала, понимаете? Более того, потом начали клевать Углова, что это он, так сказать, полез не в свою епархию, занимался бы своей хирургией.
Напомню, что мой собеседник Владимир Григорьевич Жданов. Владимир Григорьевич, ну, Федор Григорьевич не только замечательный хирург, как человек высоких нравственных позиций, но еще и, наверное, колоссальной трудоспособности, да, вот все-таки. Ведь он оставил не только научные, да, работы после себя, колоссальную школу, наверное, да, хирургическую, но еще успел написать массу книг.
У него же очень много публицистики. У него великолепная книга «Сердце хирурга», просто потрясающая книга. У него книга «Ламихузы», книга «Из плена иллюзий», книга «Живем ли мы свой век», «Лет до старости нам без старости». И в этих книгах он подчеркивает, что одним из важнейших принципов долгожительства является какая-то великая благородная цель у человека, которой он посвящает свою жизнь и над этой целью работает. Лентяи, говорит, долго не живут. И вы знаете, я Углова ни разу не видел бездельничать. Вот ни разу не видел, чтобы он, ну, просто вот сидел что-то. Раз чуть время появилось, он сразу достает из портфеля, начинает писать. Пишет статью научную, пишет там, редактирует книгу, что-то делает. И, ну, я был просто поражен. Я впервые столкнулся, вот что такое мудрая старость, понимаете? Вот мне раньше говорили, вот мудрые старцы. Я смотрел в своей деревне этих стариков 60-летних, спившихся, которые еще не умерли. Думаю, да что это за мудрая старость может быть? А когда Углов приехал в декабре 83-го года к нам сюда, в Новосибирск, в Дом ученых, мы его поселили в гостинице, а вечером я говорю, Федор Григорьевич, давайте ко мне. А у меня был штаб на квартире нашего всего трезвого этого движения. Я говорю, в гости пойдемте. Ну, и мы пришли, и нас собралось человек 15. А я как раз последний сезон пчеловодом был там, мед свой, значит, сибирский, тут чай, там мама пирогов понапекла. И вот мы сидим, значит, ну, как-то представились все сразу. Я удивился, он через 15 минут к каждому обращался по имени-отчеству. То есть, понимаете, вот запомнить 15 человек по имени-отчеству, тех, которых первый раз в жизни видишь, для меня это было, ну, просто, ну, совершенно что-то такое фантастическое. А как он потом начал стихи читать, патриотические стихи. Я вот после этого контакта заболел поэзией, понимаете, я до этого поэзию вообще не воспринимал никак, а вот тут вот Углов просто открыл глаза, оказывается, такой пласт поэзии нашей, русской, советской, патриотической поэзии, что Углов, он нас всех тогда просто поразил. Ну и его работоспособность, ну, потрясающая. Его откликаемость на чужую беду. Собирается там какой-то выступ, все. Федор Григорьевич даже ни минуты не раздумывая, все, он едет, выступает, говорит, раз надо помочь, надо помочь. Больные, скольких людей он нашим со всей страны к нему туда приезжали, он ко всем проявил и участие. Он всегда говорил, когда выступал, он говорит, вот меня мама когда провожала в жизнь из Якутии, да, и она сказала, говорит, Федя, ты делай людям добро. И не жди, что вот ты сделал добро, а тут же оно тебе назад и вернется. Оно, говорит, тебе вернется как раз тогда, когда тебе оно больше всего будет нужно. И вот он всю жизнь, говорит, я вот следовал этому принципу, делал людям добро. Ну, и, естественно, и мне это добро и вернулось, и любовью людей, и почетом, и всем тем, что есть. И я говорю, Богом ему было дано совершить вот это великое антиалкогольное открытие о том, что против нашего народа идет страшнейшая война на его уничтожение. И вот это открытие, оно как раз открыло глаза сотням тысяч, миллионам людей. Не было бы Углова, я думаю, уже бы у нас уже не было, потому что вся мировая закулиса главным оружием уничтожения нашей страны как раз и выбрала алкоголь.
К сожалению, просто формат передачи не позволяет еще рассказать, может, о каких-то замечательных страницах жизни этого замечательного человека, но все-таки ушел он из жизни 22 июня, светлая память останется наверняка у большинства из них, и если кто-то захочет просто побывать на могиле Федора Григорьевича, где это можно сделать, Владимир Николаевич, где он
похоронен? Федора Григорьевича похоронили в Александро-Невской лавре. Похоронили его на Никольском кладбище. Кстати, на этом же кладбище похоронен еще один замечательный человек, митрополит Иоанн, Санкт-Петербургский, Ладожский. Александро-Невская лавра почти в самом центре города, все ее знают. В Санкт-Петербурге проходите туда, Никольское кладбище. И на этом Никольском кладбище от ворот примерно наискосок вправо надо взять, и там могила. Я думаю, что мы дело нашей чести собрать и сделать памятник великолепный на его могиле, потому что это будет место поклонения очень многих честных, преданных родине, трезвых людей, да и вообще всех людей, которые обязаны Углову очень и очень многим.
Ну что ж, на этом мы завершаем разговор с Владимиром Георгиевичем Ждановым, лектором-трезвенником, известным борцом за трезвость. Но разговор сегодня у нас получился в большей степени о человеке, о Федоре Григорьевиче Углове. Владимир Георгиевич, не последняя наша встреча. Всегда вы, приезжая в Новосибирск, звучите на нашем радио. Ну, с своей стороны, желаю вам успеха, потому что действительно вам сейчас предстоит большой такой путь. Татарстан, Татария.
Да, вот сейчас у нас как раз будет наш съезд, 14-й съезд Союза борьбы за народную трезвость. На этом съезде придется избрать нового председателя. Ну вот, большинство, я ведь все годы был первым заместителем, все 20 лет Углова. Вот, скорее всего, меня изберут, облекут еще более высоким доверием. Но это и очень большой хомут. Хотя надо сказать, что вот ту работу, которую мы ведем, она уже начинает получать, в общем, резонанс. И резонанс неплохой. В частности, вот эти диски с записями наших трезвых лекций разошлись по всей стране и по всему миру. Мне звонят из Аргентины, из Америки, из Австралии, из откуда только не звонят. Владимир Георгиевич, как, где, что, как вас пригласить, у нас тут проблемы, а чувствуем, что вы ведущий специалист в этом вопросе во всем мире. Меня в этом году, к моему удивлению, наградили золотой медалью Ильи Мечникова за вклад в укрепление здоровья нации. Вот, к примеру, я говорю, то есть, казалось бы, с чего. Ну, а больше всего меня поразило, я, правда, сам не видел, но мне уже несколько человек рассказывали, в новостях, когда президент Российской Федерации Медведев приехал на Северный флот, он там спустился в подводную лодку и заходит в кубрик, сидит матрос. Ну, матрос вскочил, значит, он говорит, ну, сидите, сидите, как живете, да вроде хорошо. А перед матросом стоит телевизор и видеопроигрыватель. Он говорит, ну, а что смотрите? Ну, матрос так замялся, да разное смотрим. Ну-ка, говорит, и берет у него с полочки диск, а на этом диске написано «Алкогольный и наркотический террор против России, профессор Жданов». Представляете, первое лицо столкнулось уже с этим делом. Мы сейчас на грани каких-то очень серьезных решений в этом вопросе, потому что дальше уже так продолжаться просто не может. Русские районы вымирают от алкоголя, и поэтому власть либо должна сейчас срочно призвать нас к решению этой проблемы, нас, главных специалистов по проблеме отрезвления, а всю эту свору специалистов по проблемам алкоголизации, которые уже проблему эту решили, алкоголизировали, разогнать, так сказать, вплоть до под суд отдать, потому что это не просто глупость, это преступление, то, что сотворили на сегодняшний день.
Ну что ж, поэтому все-таки будем ждать вас снова в нашем эфире. Еще раз напомню, что сегодня моим собеседником был первый заместитель председателя Союза борьбы за народную трезвость Владимир Георгиевич Жданов. Это была программа «Трезвые вести». У микрофона был Андрей Никитин.
И с каждым годом трезвость все сильней. Мы будем жить в огромном чистом доме, а там, где трезвость, там и счастье с ней. И никакая сила нас не сломит. Трезвый дом, трезвый двор, трезвый мир. Это будет, соратники, знайте, остановим чумы страшный пир. Подымайте людей, подымайте, подымайте людей, подымайте.